Андрей Васильев. Файролл. Книга третья. Край холодных ветров. Глава первая, в которой речь пойдет о сведении счетов. Ну что поделать, солнышко, так оно всегда и бывает. Я чмокнул Вику в щеку. Умирают всегда молодые, талантливые и умные, а старые, бездарные и глупые коптят небо до 100 лет. Таковы законы жизни. «Я не хочу, чтобы ты умирал», — надула губы Вика. «Мне с тобой хорошо». «Да кабы меня кто спрашивал», — печально сообщил я ей. «Придет гражданка с косой, стукнет в дверь. Кто тут Никифоров? Выходи». И все. И привет. «Но спасибо за комплимент».
«Дурак».
Вика убрала подбородок с моего плеча.
«Не накаркай. Некролог сам писать будешь».
«А у тебя есть желание его написать?» — удивился я.
«Ни малейшего. Я вообще таких вещей боюсь».
Вика передернула плечиками. «Напиши сам, а?» «Напишу», — покладисто кивнул я. «Только сначала надо съездить кое-куда».
«Куда?»
— нахмурилась Вика и шутливо уперла руки в бока.
«Куда это ты намылился?»
«Эй-эй-эй! Все только для тебя! Посмотри в окно, видишь машинку у входа?» Я ткнул пальцем в импалу.
«Ага, прикольно. Ретро».
«Ретро», — засмеялся я. «Эх ты, дитя джипов! Это «Шевроле Импала», легенда на 4 колесах. И с сегодняшнего дня наш верный спутник. От дома до работы и обратно. Ну и если еще куда ехать придется.
«А-а-а!» — завизжала Вика негромко. «Ты купил машинку!»
«Ну, как купил?» — потупился я.
«Подарили! За верную и беспорочную службу!»
«Эти?» — Вика ткнула пальцем в потолок.
Я кивнул.
«Круто!
И сколько такая стоит?»
«Хренову тучу нулей!» Более точного ответа у меня не было. «Ручная сборка, индивидуальный заказ. Серьезно, даже не представляю».
«Ты чего такое сделал для них?» — вытаращила глаза Вика. «Убил, что ли, кого?»
«А то», — сказал я, иронизируя над самим собой.
«Конечно! 1000 людей!»
«Шеф!» — бесцеремонно влез в наш разговор Юшков. Столь тесное общение меня и Вики парней уже не смущало. Они поняли суть наших отношений, смирились с тем, что Вика теперь уж точно мой зам до скончания веков, и перестали по этому поводу загоняться. «С передовицей что будем делать? Первым листом теперь, я так понимаю, пойдет некролог? Оставим на следующий номер. Там сейчас фотки придут. Отберите такую, где покойный повеселее, чтобы улыбался. Все, я ушел. Буду через 2 часа». Распорядился я, накинул куртку и пошел вниз. Человек у машины оказался бойким пареньком из породы «те, что всех знают». Он экспрессом провел меня по всем необходимым инстанциям. От ГИБДД до страховой. Время от времени задавая вопросы типа «Номерок желаем какой? Пафосный или попроще?» «Страховочку у кого делать будем? Предпочтение есть?» Я вяло ему отвечал, что номерок мне по барабану, какой дадут, такой и дадут. Но лучше, конечно, такой, чтобы было ясно, что с владельцем этой машины лучше не шутить. Только это поди дорого. А это входит в стоимость?
Страховая?
Страховая мне тоже по барабану какая. Такая машина, если бьется, то ни одна страховая не возместит ее стоимость в полной мере. Пройдя все круги постановки машины на учет, мы отправились обратно в редакцию. Паренек молчал. А я размышлял. Мысли мои, конечно же, в основном крутились возле сегодняшней новости о кончине бедолаги Ставроса. Ну как бедолаги? Он явно был крысой, царствие ему небесное. А потому понес, хотя и чрезмерно суровое, но явно заслуженное наказание. Не думаю, что ему платили в корпорации так уж мало, чтобы еще и приторговывать их секретами на сторону. Если я, малая, по сути, сошка, получаю такие деньги, то он сильно не последняя фигура. Наверняка имел доход, сопоставимый с годовым бюджетом Среднеафриканской республики.
а может и какой из республик бывшего СССР, например, Молдавии.
Прозвучит не очень красиво, но я не испытывал совершенно никаких нравственных мучений по поводу того, что был одной из причин подписания ему смертного приговора. Да и причиной я не был. Так, небольшим катализатором. Не считайте меня совсем уж нравственным уродом, который абсолютно безразличен к человеческой жизни. Просто род моих занятий не предполагает излишней рефлексии. К тому же я точно знаю, что платить надо за все, что ты делаешь в этой жизни. Вот он и рассчитался, полной мерой за сделанное. Что же до подаренной машины? Мне четко указали на мое место. Вот ты, Никифоров, честно нам служишь? И ты имеешь все. Деньги, должность и новую машинку. Что, тебе еще и красивая девочка нравится? Так пусть будет твоим замом, не вопрос. Я так думаю, если скажу, что мне шале нужно где-нибудь в предгорьях Альп, так мне и его подарят. И еще мне четко дали понять, что если я начну с нами крутить, то тоже получу сердечный приступ. А то и чего попроще, поскольку не того я калибра персоналия. Как вариант, пулю в затылок или удавку на шею. Так сказать, в ассортименте. И я особо не собираюсь думать о том, что выберу. Потому что быть сытым и здоровым — это всегда лучше, чем бедным и больным. Тем более, что от меня не требуется заниматься чем-то противозаконным. От меня требуется исключительно честность во всем ее многообразии. Честно делать свою работу, честно докладывать о ее результатах и так далее. В редакцию я прибыл почти полностью убедившим себя в том, что все нормально и идет так, как и должно идти. В редакции меня поджидал очередной сюрприз. Дама из Родеона, которая терпеливо ждала меня почти час. Оказывается, что грянул день зарплаты, и она привезла нам причитающееся жалование. Ощутив и оценив плотность врученного мне конверта, я окончательно уверился в правильности сделанного выбора.
«А чего в конвертах дают зарплату? Чего не на пластик кидают?»
— удивился Самошников. Я было открыл рот, но меня опередила Вика. «Самошников, ты странный человек. Мы где официально числимся?»
«В столичном вестнике»,
— ответил ей Самошников.
«Правильно», — похвалила его Вика. «И зарплату мы получаем тут, в кассе, в ведомости за нее расписываемся. Так с какого тогда Родеон будет нам что-то куда-то перечислять? Нет, если ты недоволен, что тебе дают денежку в конверте, ты позвони в Родеон, скажи об этом».
«И будет еще один некролог», — закончил ее фразу Юшков.
«Думай, чего говоришь». Тут же пресек его я, радуясь, что дама-зарплатница уже ушла и не слышала этого идиота. «Ты знаешь, слово оно не воробей. Оно если выскочит, то сильно нагадить может».
«Я чего?» — струхнул Юшков. «Я пошутил, не подумав».
«Так в следующий раз думай, с кем и о чем шутишь», — веско сказала Вика и посмотрела на меня.
«Правильно», — подтвердил я. «Вообще мозги включай иногда. Это ко всем относится. Работать идите. Хорош языками молоть».
Я быстренько набросал некролог, доработав присланный текст и разбавив его стандартными штампами. Посмотрел статьи моих человекоподобных, отметив, что от стадии головоногие они плавно приближаются к стадии прямоходящие, и отправился домой на новой машине. Ну, что сказать про «Шевроле Импала»? Это «Шевроле Импала». Боюсь, что так же будут рассуждать и лихие угонщики, которых не остановит ни навороченная сигнализация, ни блатной номер, ни страх уголовного наказания. Поэтому, выбросив Вику у своего дома, я рванул в сторону недавно открывшейся парковки, где, уплатив по прейскуранту, я получил место за номером 101. И, чрезвычайно довольный, отправился домой пешком. Понимаю, что это не самый козырный вариант, но за неимением гербовой бумаги пишут и на простой. Осень уже вступила в свои права, а коммунальной службы еще нет. Поэтому, хотя уже давным-давно стемнело и почти наступила ночь, фонари у подъезда так и не зажглись. Может, именно по этой причине я заметил трех парней, стоящих у моего подъезда, только тогда, когда подошел к нему.
«Ты Никифоров?» —
спросил один из них.
«Ну и?
— ответил ему я и тут же получил удар в солнечное сплетение. Я не успел даже хватануть ртом воздух, как в глазах вспыхнули искры. Это мне саданули коленом в лицо и снова пробили в живот. Дальше все было просто и незамысловато. Меня били со всем старанием, усердием и прилежанием. Сначала бодро попинали ногами, потом двое подняли меня, чтобы тот, который интересовался, я это или не я, со всей дури саданул мне ногой по причинному месту. Слава богу, что он немного промахнулся. Надо будет сказать маме, чтобы она свечку за это дело в храме поставила. Чуть левее, и не видать бы ей внуков. После этого серия коротких ударов по лицу показалась мне легкой щекоткой. Под конец кто-то из них пару раз пнул меня, снова упавшего ногой по почкам. И я услышал. «Это тебе, паскуда, за сестру мою! Я говорил ей, не хороводься ты с русским, но она разве меня слушает?» «Опа, Равиль! Гляди, чего у него из кармана выпало!» Мне стало интересно, что же у меня выпало из кармана. Но глаза не спешили открываться. У кого-то из этих орлов на пальце был перстень, и это украшение сорвало мне кожу со лба. Из-за этого кровь лилась мне прямо на лицо, полностью закрывая обзор. «Бабки, Равиль!» — оживленно тараторил один из нападавших. «Реально бабки! И много!» «Берем! Считай, компенсация за сестру!» Вальяжно заявил Равиль и явно наклонился ко мне. Голос его зазвучал громче. «А ты помни, это только начало!» «Слушай!» — раздался голос третьего отбойщика. «Одно дело ему люлей отвесить, другое бабки прибрать. Это уже статья, нахрен такое нужно?» «Да ведь он никому не скажет», — успокоил его Равиль, после чего мою голову взяли за волосы и приподняли вверх. «Ты же никому не скажешь? Ты же все понимаешь, да?» Я предпочел промолчать. «А что я вам говорил? Он умный и бздливый. Чего сестра в тебе нашла?» Мою многострадальную голову отпустили, и я вновь оказался на асфальте. «Но мы еще встретимся, как эти лавы кончатся!» Равиль хохотнул. «Пошли, парни!» И мститель за честь сестры, весело хохоча и обсуждая свою удачно проведенную акцию возмездия, удалился вместе с соратниками. Я еще немного полежал и предпринял попытку встать. Не сразу, но все-таки получилось. Пятная кровью все, что попадалось мне на пути, на гудящих ногах я добрел до лифта, ввалился в него и нажал кнопку моего этажа. Вика в очередной раз меня удивила. Увидев меня всего в кровище и с начинающим синеть лицом, она не стала метаться по квартире, кричать о том, что надо позвонить в милицию, издавать вопли вроде «Да что же это такое?». Она быстро и деловито подперла меня плечом, после чего повела в ванную комнату, где пустила холодную воду, сунула под нее мою многострадальную голову и сказала: «Аккуратно умойся, руками не три ничего особо, чтобы заразу не занести. Где у тебя аптечка лежит?»
«В кладовке была, старая автомобильная. Лекарства дома особо не держу», — прогнусавил я.
Говорить мне было трудно и больно. Рожу мне раскроили по полной. Вика издала звук, похожий на тот, что производит Мардж Симпсон в момент раздражения, и вышла из ванной. К ее возвращению я уже умылся и, видимо, перестал производить впечатление человека, который вот-вот откинет коньки. «Сейчас будет больно», — честно предупредила меня Вика. «Я у тебя перекись водорода нашла, так что терпи. Садись вон на табуретку, мне так удобней будет». Я честно терпел, пока она обрабатывала мои многочисленные ссадины, шипя при этом сильнее, чем сам препарат.
«Хорошо, тебя отделали. От души», — заметила она в конце процедуры. «Кто хоть, ты запомнил? Надо же ментов вызвать».
«Каких ментов?» — спросил у нее я. «И что значит «запомнил»? Я попросту знаю, кто это, потому и ментов вызывать не буду».
«Я ничего не понимаю», — сказала Вика. «Ты знаешь, кто это? Они тебя измудохали так, что на тебе живого места нет, и ты ничего не будешь делать?»
«Еще деньги отобрали», — — уточнил я. «Вдобавок еще и ограбили. Ты прямо какой-то Иисусик всепрощающий. Может, в следующий раз ты на них квартиру перепишешь?»
В голосе Вики звучала нескрываемая злоба пополам с сарказмом.
«Да не галди ты!» — поморщился я. «Сказал ведь, ментов не надо. Но я не говорил, что я ничего не буду делать и все это на тормозах спущу. Сейчас оклемаюсь за пару дней, а там посмотрим, чьи в лесу шишки».
Я попытался встать, но только охнул. Мышцы начали разносить боль по телу. К тому же заныли почки.
«Вот мать их, по почкам-то зачем было лупить?» — охнул я, схватившись рукой за спину. «И так с ними фигня».
«Какая фигня?» — присела передо мной на корточки Вика.
«Обычная для служившего в армии человека», — пояснил ей я. «Вода у меня по месту службы хреновая была, а кипятить ее не всякий раз удавалось. Вот и подсадил почки маленько. А эти храпоидолы по ним еще и раза два-три берцами прошлись».
«Вот же твари!» — сузила глаза Вика.
«Так кто это был-то?»
«Да Элькин брат это был с друзьями своими. Потому я и в ментовку не хочу обращаться. Если я его посажу, то в следующий раз пулю разрывную в голову получу. Эльвира может. Она КМС по пулевой стрельбе. А родня для нее святое. Она же татарка. Хотя, конечно, и так это оставлять нельзя. Знаю я этот молодняк. Если один раз погрелись на чужом кармане, теперь не остановятся, пока им шею не свернешь. Молодые они все, безбашенные. Жизнь их еще не обломала. Но это потом, ладно. Пойду лягу».
«Конечно», — ответила Вика, о чем-то задумавшись. «Я сейчас тебе йодовую сетку сделаю. И ночью меня буди, если что. Хотя я теперь вряд ли вообще засну».
Утром у меня болело все. Даже то, что болеть не может. Особые опасения накануне вечером мне внушали две части моего тела. Но обошлось. И одна функционировала исправно, и крови при утреннем, ну вы поняли, тоже не увидел. Что говорило о том, что почки мне не отбили. Хотя из дома мне выходить было противопоказано. С такой рожей все встречные милицейские мои. Да и народ в редакции пугать, а кого-то и радовать, не стоило. Я себя в зеркало не видел, но был уверен, что похож на морского зверя Спрута или на покойного Флинта. Вся рожа синяя и распухшая.
«Ты не надумал в милицию обратиться?» — спросила меня Вика, одеваясь. «А еще лучше было бы обратиться к кое-кому другому. Я тоже таких шакалов видела. Твоя правда. Они всегда возвращаются. А ты мне стал как-то дорог. Не хотелось бы цветочки за твоим гробом нести».
«Ой, Вик, не парь себе мозги. Я решу эту проблему», — сказал я ей, морщась от боли в губах.
«Ну да, ну да. Видел бы ты себя со стороны!»
Облачко набежало на ее лицо.
«Дома сиди, никуда не ходи».
«Смешно. Куда я пойду в таком-то виде?»
Даже удивился я.
«Вот-вот.
А если эти твари повадятся тебя так каждую неделю?»
«Вик, все, иди!» — попросил я девушку. «Мне бы баньки».
Вика, нахмурившись, вышла из комнаты и через секунду хлопнул замок входной двери.
Конечно, я не планировал так просто спускать с рук этим поганцам ни мое избиение, ни тиснутые ими у меня деньги. Но надо было понять, с кем мне начинать на них охоту. Благо, выбор был. И из старых друзей еще по школе, и из новых, благоприобретенных за последние несколько лет. Когда вращаешься в клубной жизни, выполняя профессиональные обязанности, то волей-неволей обрастаешь самыми разными связями. Мечтая о мести и расправе, я незаметно для себя самого и вправду уснул. Разбудил меня телефонный звонок. Телефон, уцелевший при вчерашнем происшествии, лежал на журнальном столике. И я, охая и подстанывая, отправился в нелегкое путешествие к нему. На экране светилось. Зимин.
«Алло, Киф, это ты?»
— услышал я в трубке голос Зимина.
«Да, Максим Андрасович, я...» — кого угодно ожидал услышать. «Но его...» «Скажи мне, Киф,
хорошо ли ты помнишь мой разговор с тобой в кабинете у твоего шефа? Ну, тот, когда мы с тобой познакомились». Голос его не предвещал мне ничего доброго.
«Более-менее», — промямлил я, пытаясь понять, куда он клонит.
«Может быть, в раздел «Боли» отложились мои слова про то, что ты теперь под защитой корпорации?»
«Да я не подумал. Интересно, откуда он узнал? Хотя чего тут гадать-то?»
«А вот мне это ясно. Причем ясно предельно».
В голосе Зимина прорезалась явная сталь, и он перешел со мной на «вы», что, наверное, было не самым благоприятным признаком.
«Если бы вы подумали, то вы бы позвонили мне еще вчера, ну или хотя бы сегодня. Сами позвонили, это было бы проще и быстрее. Хорошо, хоть ваша гражданская жена умнее вас оказалась, в нашу службу безопасности позвонила, а те уже мне доложили. В результате именно от них я и узнал, что вас избили и ограбили. От них, а не от вас».
«Кто оказался умнее?» Я подумал, что ослышался.
«Ну, так она представилась». Зимин посопел в трубку. «Мне сказали, что она так представилась».
«Ай да Вика. Хотя, может, и не самый поганый вариант.
По крайней мере, решение принимать умеет, а после их реализовывать. Все вводные она по этим лиходеям дала. Наши люди уже вовсю действуют. Может, заедут к тебе, так что не пугайся, дверь открывай».
«Конечно». «Фу, он снова на «ты» сошел». «Вы простите, что я не позвонил. Мозги совсем набекрень были».
«И о мозгах».
Было слышно, как он щелкнул пальцами. «Через часок приедет наш врач, посмотрит тебя».
«Да нормально все», — начал я свою песню. «Вот он это мне и подтвердит».
Даже не стал меня слушать Зимин.
«Тебе спокойней и нам спокойней».
«Спасибо».
Я в самом деле был тронут. Нет, понятно, что о барашке тоже заботятся, прежде чем на шашлык пустить. Но все равно приятно.
«И помни, ты под защитой. Вика твоя, кстати, тоже. Ты дай ей мой телефон. Чую, в вопросах твоей безопасности и быта ей доверия будет больше, чем тебе. И это, на свадьбу не забудь пригласить».
«Мне смеяться больно», — сказал я Зимину, тот коротко хохотнул и отключился.
Врач приехал. Причем явно не простой врач, а очень знающий. Не поликлиничного типа. Осмотрел меня, а после сообщил, что все нормально. Ребра не сломаны, все раны и ранки обработаны грамотно, абсцессов не предвидится. Сон и хорошо бы еще витаминчиков попить, хотя это никогда не лишнее. Отказался от 1000 рублей и покинул меня.
А еще через час пожаловали безопасники. Не одни. С собой они приперли 3 порядком измочаленных молодых людей, которых, особо не заморачиваясь, положили на пол в моей прихожей. «Ну, вот они», — кивнул головой крепкий парень, представившийся мне Евгением. «Это они вас вчера отбуцкали».
«Надо же, совсем молодые ребята. Еще моложе, чем я думал», — удивился я. «В темноте-то непонятно было, а потом я уже и не разглядел бы».
На вид им всем было лет по 18-20.
«Да вот такие молодые самые опасные и есть», —
подключился к беседе второй безопасник, невысокий крепыш, который не представился.
«Таким железякой под ребро вам ткнуть, как нечего делать. В голове-то пузырьки и гадость всякая, коктейли да энергетики».
«Ладно, делать с ними чего будем?» — спросил у меня Евгений.
«А что с ними делать?»
— на автомате пожал плечами я, охнув от боли.
«В лес, лопаты в зубы, по пуле в затылок и привет. Только пусть деньги вернут».
«Ага, понятно. Деньги, правда, мы у них уже забрали».
Евгений протянул мне мой же конверт. Правда, уже порядком замусоленный и не такой плотный, как был.
«Ну, те, что были в наличии. Все тогда, мы пошли!»
И он пнул ногой одного из налетчиков.
«Пошли, погонь! У вас выезд за город!»
Сказал покорно сидящим на полу юношам крепыш. «Правда, билет у вас всех только в один конец». И я понял. Ёлки, они их реально в расход собираются пустить. Я-то пошутил, а вот они
нет. Однако дисциплина в Родеоне какая.
Стоп, сказал я Евгению. Тот остановился. На лице было написано.
Чего, пожалел?
А деньги-то сильно не все, сказал я ему возмущенно. Тут 3 раза постолько было.
Этих орлов надо было спасать, а то их и вправду того и гляди прибьют. Жалости особой у меня к ним не было, но и 3 души на свою совесть, и без того не сильно чистую, мне было цеплять не надо.
«Мы отдадим!» — вдруг горячо заговорил один из них. «Мы все отдадим! Мы больше отдадим, только не убивайте!»
«Больше не надо!» — сказал я ему. «Мое отдайте!»
«И вот просто так их отпустить?»
— жестко сказал Евгений.
«Ну, зачем же так?»
— ответил ему я и присел на корточки, немного поморщившись, около молодого парня с до боли знакомыми резкими чертами лица.
«С чего бы так?
Поучим, само собой.
Привет, Равиль!»
Парень смерил меня взглядом и промолчал.
«Да ты не дури, сам во всем виноват. Если бы ты вчера не коллективом меня метелил, а так, по-людски, один на один предложил помахаться за сеструхину честь, то и претензий бы не было. Если бы после этого ты не угрожал бы мне, не глумился, не обобрал, а теперь отвечать надо. Ты же мужик?»
Парень молчал.
«Молчишь?»
«Правильно молчишь. Говорить тебе один хрен нечего».
«Не убивай пацанов», — сказал Равиль. «Все отдадут, слово даю».
Безопасники засмеялись.
«Само собой отдадут, куда им деваться?» — сказал Крепыш.
«Не совсем парень гнилой. Про ребят сказал, про себя нет», — подумал я.
«Ну как решим с ними?» — спросил Евгений.
«Так а чего тут решать?» — ответил я. «Деньги пусть отдадут и шабаш».
«Штраф брать будете?» —
деловито поинтересовался Крепыш.
«А как же?» — хмыкнул я, и мрачным голосом очень серьезного злодея, не оставляющим сомнений, что это шутка, добавил. «По конечности каждому сломайте, какой именно — это на ваш выбор. И этому вот Равилю все пальцы переломайте. И личная просьба — хребтины их не трогайте, на инвалидность не переводите».
«Понятно», — засмеялся Крепыш.
«Пошли, клоуны!»
Закрыв за ними дверь, я ощутил не страх, нет. Ко мне пришло то непонятное липкое чувство, что я впутался во что-то такое, что выше моего понимания и больше моих возможностей. Мне стало ясно, что если я сделаю неверный шаг или приму неверное решение, то за мной придет вот такой Евгений, которому пустить мне пулю в затылок ничего совершенно не стоит. Без каких-либо эмоций. Просто потому, что это его работа. Да, сейчас я под их защитой. Но это только потому, что я им нужен. А когда я им стану не нужен, что будет тогда? Скорее всего, наградят и отпустят с миром. А может, и предложат непыльную работенку в корпорации. Вон, дальше газету редактировать. Но это при условии, что я не наделаю ошибок. А значит, надо быть в 10. В 20 раз внимательнее в словах и поступках. Это в моих интересах. Одно только непонятно. Как вообще не допускать ошибок?